Глава вторая. Хиранья-Кашипу, царь демонов. Шри Нарада Муни сказал: «О царь Юдхиштхира, когда Господь Вишну в облике вепря Варахи убил Хираньякшу, это очень разгневало и расстроило Хираньякашипу, брата Хираньякши. Кипя от ярости и кусая губы, Хираньякашипу устремил к небу сверкающий гневом взгляд, от которого весь небосклон заволокло дымом. Затем он начал говорить: страшно было смотреть на его лик, искаженный жутким оскалом, свирепым взглядом и нахмуренными бровями. Подняв свое оружие, трезубец, Хиранья-Кашипу обратился к окружавшим его демонам с такими словами: «О Данава и Дайти! О Двимуртха, Триакша, Шамбара и Шатабаху! О Хаягрива, Намучи, Пака и Илвала! О Випричитти, Пулома, Шакуна и остальные демоны! Прошу вас, внимательно выслушайте меня и, не откладывая, сделайте то, что я скажу. Мои жалкие враги, полубоги, сговорились лишить жизни Хираньякшу, любимого моего брата и верного друга. А Вишну, Верховный Господь, всегда беспристрастный ко всем, к полубогам и к нам, демонам, на этот раз встал на сторону полубогов, которые ревностно поклонялись ему, и помог им убить Хираньякшу. Верховный Господь утратил присущую ему способность одинаково относиться к демонам и полубогам. Хотя он высшая личность, майя одолела его, и он принял облик вепря, чтобы доставить удовольствие своим преданным, полубогам. Он поступил как неугомонный ребенок, который то и дело находит себе новых друзей. За это я своим трезубцем снесу Господу Вишну голову с плеч, и кровью, что хлынет из его тела, щедро угощу моего брата Хираньякшу, так любившего пить кровь. Только тогда я обрету покой». Ветви срубленного под корень и поваленного на земь дерева очень скоро засыхают. Точно так же, если я убью этого коварного Вишну, полубоги, для которых он дороже жизни, лишатся источника своей силы и непременно зачахнут. Я сделаю все, чтобы убить Господа Вишну, а вы тем временем отправляйтесь на землю, которая ныне процветает благодаря брахманской культуре и правлению кшатриев. Люди там предаются аскезе, совершают жертвоприношения, изучают веды, исполняют религиозные обеты и раздают милостыню. Уничтожьте всех этих людей. Суть брахманской культуры в том, чтобы ублажать Господа Вишну. Олицетворение всех жертвоприношений и прочих религиозных обрядов. Господь Вишну – это высшая цель законов религии и прибежище для полубогов, великих питов и обыкновенных людей. Если уничтожить брахманов, никто не будет побуждать кшатриев совершать яги, и тогда полубоги, лишившись положенных им подношений, очень скоро расстанутся с жизнью. Отправляйтесь туда, где люди заботятся о коровах и брахманах, и где изучают веды, основываясь на принципах варнашрамы дхармы. Устраивайте там пожары и вырубайте под корень деревья, дарующие людям жизнь. Демоны с их страстью к злодейству внимали наставлениям Хираньякашипу, благоговейно склонив перед ним голову. Затем они выразили ему почтение и принялись исполнять его волю, творя зло всему живому. Демоны стали устраивать пожары в городах и деревнях, в лесах, в садах, в коровьих загонах, в рудниках, где добывали ценные металлы, на пастбищах и на полях. Они сжигали обители святых отшельников, дома земледельцев, горные деревни и поселения пастухов, заботившихся о коровах. столицы государств, и те были преданы огню. Некоторые из демонов ломами и кирками крушили мосты, крепостные стены и городские ворота, гапуры. Другие, взяв топоры, стали вырубать манговые, хлебные и другие деревья, приносящие съедобные плоды. А некоторые демоны головнями поджигали жилые дома. Из-за нескончаемых страшных злодейств, которые творили приспешники Хероника Шипу, люди лишились возможности совершать предписанные ведами ритуалы. Полубоги, перестав получать плоды жертвоприношений, тоже забеспокоились. Покинув свои небесные обители, они не зашли на землю и, недоступные взору демонов, стали странствовать по ней и наблюдать за происходящим. Совершив погребальные обряды над телом своего брата, охваченный горем Хероника Шипу попытался утешить племянников. О царь, Хероника Шипу был страшно разгневан. Но оставаясь великим политиком, он прекрасно знал, как действовать с учетом времени и обстоятельств. Приятными речами он стал успокаивать своих племянников – Шакуни, Шамбару, Тхришти, Пхутасантапану, Врику, Каланапху, Маханапху, Харишмаршу и Уткачу. Хераника Шипу утешил также их мать, Рушабану, доводившуюся ему невесткой, и свою родную мать Дити. Он обратился ко всем с такими словами. Хераника Шипу сказал: «Дорогая мать, невестка и племянники, не скорбите о смерти Хираньякши, ибо он был великим героем, а для героя погибнуть в сражении с врагом – это славная и желанная смерть. О, мать моя, подобно тому, как странники, встретившись на постоялом дворе или у колодца с прохладной водой, отдохнут, утолят жажду и пойдут потом каждой своей дорогой, живые существа собираются вместе и образуют семьи, но позже, под влиянием своих прошлых поступков, расходятся кто куда. Душа, живое существо, никогда не умирает. Она вечна и неистощима. Она не осквернена материей и может отправиться в любую часть материального или духовного мира. Душа обладает совершенным знанием и полностью отлична от материального тела. Но когда она, злоупотребив своей ничтожной независимостью, встает на неверный путь, ей приходится получать тонкие и грубые тела, создаваемые материальной энергией, и испытывать в материальном мире так называемое счастье и горе. Поэтому не надо скорбеть о том, что душа покинула тело. Из-за того, что воды реки не стоят на месте, кажется, будто отраженные в них прибрежные деревья тоже движутся. Или когда у человека из-за помутнения разума начинают бегать глаза, ему представляется, будто земля под ним тоже пришла в движение. Точно так же, у моя благонравная мать, из-за того, что ум, обусловленный души, возбужден гунами материальной природы, она, хотя и не имеет ничего общего с изменениями тонкого и грубого тела, думает, будто переходит из одного состояния в другое. Так сбитое с толку живое существо отождествляет себя с телом и умом. Одних считает своими родственниками, а других – чужими людьми. Подобное заблуждение заставляет нас страдать. Причина всех страданий и так называемых радостей, которые обусловленная душа испытывает в материальном мире, кроется именно в том, что она погрязла в надуманных материалистических концепциях. Такая душа вынуждена рождаться среди представителей разных видов жизни и действовать в разном сознании, создавая себе все новые и новые тела. Этот круговорот материального бытия называется самсарой. Рождение, смерть, скорбь, глупость, беспокойство – все это плоды телесных представлений о жизни. Порой мы возвышаемся до истинного понимания вещей, а порой снова падаем в пучину заблуждений. В связи с этим есть одна древняя история о том, как Ямараджа дал наставление родственникам умершего человека. Послушайте же эту историю. Когда-то государством Ушинара правил знаменитый царь Суягья. После того, как враги этого царя убили его в сражении, родные Суяги, собравшись вокруг его мертвого тела, стали оплакивать дорогого им человека. Золотые доспехи царя, отделанные драгоценными камнями, были разбиты вдребезги. С него упали все украшения и гирлянды. Волосы его рассыпались, а глаза потускнели. Стрелы врагов поразили его в самое сердце, и теперь он лежал на поле битвы, весь залитый кровью. Царь погиб в тот самый миг, когда он, желая показать в сражении свою доблесть, яростно закусил губы. И сейчас это отчаянное выражение так и застыло на его лице. Раньше лицо Суяги красотой было подобно лотосу, но во время боя оно почернело от пыли. Его руки, в которых он держал меч и другое оружие, были отрублены и переломаны. Жены царя, увидев обезображенное тело супруга, тотчас заголосили: «О наш господин, смерть пришла за тобой, а значит и за нами!» Снова и снова произнося эти слова и ударяя себя в грудь, они припали к стопам убитого царя. Жены Суяги рыдали, и слезы их, стекая по груди, смешивались с красной кункумой и капали на его лотосные стопы. Их волосы разметались, а украшения попадали на землю. Никто не мог без сочувствия смотреть на цариц, которые, оплакивая мужа, выражали свое горе такими словами: «О, повелитель, безжалостное провидение сделало тебя недоступным нашему взору. Раньше ты заботился о жителях Ушинары, и они были счастливы, но теперь, когда ты ушел от нас, они охвачены горем. О, царь, для каждой из нас ты был лучшим другом и никогда не отвечал нам неблагодарностью. Как мы будем жить без тебя? Куда бы ты ни отправился, о герой, вели нам идти за тобой следом и продолжать тебе служить. Не оставляй нас, забери нас с собой». Пора было сжигать тело Суяги, но царицы не отдавали его. Они продолжали рыдать над мертвым телом, обнимая его. А тем временем солнце, завершив свой дневной путь, уже почти скрылось за горизонтом. Громкие причитания цариц, рыдавших над телом своего супруга, были слышны даже в обители Ямараджи. Тогда сам Ямараджа, приняв облик мальчика, появился перед родственниками умершего и дал им наставление. Шри Ямараджа сказал: «Да чего же это странно? Они старше меня и прекрасно знают, что в мире непрерывно рождаются и умирают тысячи живых существ. Судя по всему, эти люди должны были бы понимать, что им самим тоже предстоит умереть, но они, околдованные иллюзией, похоже, совершенно этого не понимают. Обусловленная душа приходит неведомо откуда и после смерти уходит неведомо куда. Это закон материальной природы, и исключений из него не бывает. Зачем же тогда они скорбят о смерти своего мужа?» «Поразительно, что эти уже не молодые женщины явно не превосходят меня мудростью. Должно быть, я родился под счастливой звездой. Ведь хотя мне, слабому и беззащитному ребенку, которого бросили родители, приходится самому преодолевать все трудности материальной жизни, я не погиб, не оказался в пасти хищного зверя. Поэтому я уверен, что Верховный Господь, защищавший меня еще когда я был в материнском чреве, и впредь будет защищать меня везде». Затем, обращаясь к царицам, мальчик сказал: «О слабые женщины, весь мир создается, поддерживается и разрушается только по воле Верховной Личности Бога, причем сам Господь не подвержен изменениям. Так учат веды. Материальная вселенная вместе со всем, что в ней движется и стоит на месте, подобно игрушке в его руках. Как Верховный Господь, он обладает полным правом и разрушать, и защищать. Иногда человек теряет деньги на улице, где любой может их увидеть. Но по воле провидения они остаются никем не замеченными, и позднее потерявший эти деньги находит их там же в целости и сохранности. С другой стороны, человек, лишенный защиты Господа, может остаться без своих денег, даже если надежно спрячет их в собственном доме. Тот, кого хранит Верховный Господь, даже в джунглях будет цел и невредим, несмотря на полное одиночество. А человек, живущий у себя дома и окруженный заботой родных и близких, может внезапно умереть, и никто не в силах будет его спасти. Каждая обусловленная душа в зависимости от своей кармы получает определенное тело, и когда срок ее пребывания в этом теле подходит к концу, тело умирает. Хотя вечная душа может находиться в оболочке тонкого и грубого материального тела, относящегося к какому-либо виду жизни, ее не затрагивает влияние этой оболочки, ибо душа не имеет с материальным телом ничего общего. Домохозяин отождествляет себя со своим домом, хотя он и его дом не одно и то же. Так и все обусловленные души из-за своего невежества отождествляют себя с телом, хотя на самом деле тело отлично от души. Оно создается из земли, воды и огня, подвергается различным изменениям и через какое-то время распадается на те же составляющие. Тело создается и разрушается, но к душе это не имеет никакого отношения. Огонь сокрыт в дровах, но отличен от них. Воздух можно ощутить во рту и ноздрях, но он существует отдельно. Эфир пронизывает собой все, но ни с чем не смешивается. Так и душа, хотя она заключена в темницу материального тела и является источником его существования, полностью отлична от него. Ямараджа продолжал: «Не будь вы так глупы, вы бы сейчас не рыдали и не причитали. Царь Суягья, которого вы оплакиваете, никуда не ушел. Вот он, лежит перед вами. О чем же вы горюете? Вы расстроены тем, что раньше ваш супруг внимал вашим речам и отвечал на них, а теперь он этого не делает. Но ведь тот, кто слушал вас и отвечал вам, находится внутри тела, и вы его никогда не видели. А тело, которое вы все эти годы видели, лежит перед вами. Так что горевать вам не о чем. Главное в теле – жизненный воздух. Однако он тоже не слушает и не говорит. Более того, не только жизненный воздух, но даже душа не может действовать самостоятельно, ибо на самом деле всем руководит сверхдуша, учитывающая желания индивидуальной души. Хотя сверхдуша управляет деятельностью тела, она отлична и от него, и от жизненной силы. Пять стихий, 10 чувств и ум соединяются, чтобы образовать различные части грубого и тонкого тела. В зависимости от своего могущества, живое существо связывает себя с одним из высокоразвитых или примитивных материальных тел и позже покидает его. О степени могущества живого существа судят по тому, каким именно телом оно способно обладать. До тех пор, пока душа покрыта тонким телом, состоящим из ума, интеллекта и ложного эго, ей приходится пожинать плоды своих прошлых поступков. Тонкое тело связывает душу с материальной энергией, и потому душа вынуждена страдать от непрерывно меняющихся условий бытия, в которые она попадает жизнь за жизнью. Бесполезно наблюдать и обсуждать действия гун материальной природы, принимая порождаемые ими счастье и горе за нечто реальное. Бывает, днем человек мнит себя необычайно важной персоной, а ночью видит во сне, будто его обнимает красавица. Однако и то, и другое – всего лишь иллюзия. Подобно этому, любое счастье или горе, которое мы испытываем из-за своих материальных чувств, следует считать не более чем бессмысленной игрой воображения. Тот, кто глубоко осознал свою духовную природу и до конца постиг истину о том, что душа вечна, а тело бренно, никогда не поддается скорби. Над теми же, кому недостает духовного знания, скорбь непременно будет брать вверх. Трудно объяснить что-то людям, пребывающим во власти иллюзии. Жил некогда охотник, который приманивал птиц чем-нибудь съестным, а потом ловил их сетью. Казалось, сама смерть поручила ему убивать птиц. Однажды, бродя по лесу, он увидел двух птиц кулинга, самку и самца, и первая из них польстилась на его приманку. О, жены суяги! Кулинга-самец, видя, что судьба подвергла его спутницу страшной опасности, преисполнился великой печали. Охваченный нежной любовью к своей жене и не способный ее спасти, бедный кулинга стал сокрушаться. «О, как жестока судьба! Моя жена оказалась в таком ужасном положении, ей неоткуда ждать помощи, и она так тревожится за меня. Ради чего провидение задумало отнять у меня эту несчастную птичку? Кому от этого будет лучше?» «Если уж провидение безжалостно забирает у меня жену, половину моего тела, то почему оно не забирает и меня? Какой мне смысл жить в ущербном теле, горестно оплакивая невозвратимую утрату? Зачем нужна такая жизнь?» «Бедные птенцы, оставшиеся без матери, ждут в гнезде. Когда же она их покормит? Они еще совсем маленькие, у них нет даже крыльев. Как я буду их растить?» Так безутешный кулинга оплакивал смерть своей супруги. Тем временем неумолимо приближался срок, когда тот же охотник, ловко спрятавшийся неподалеку, убил и эту птицу. Он выстрелил из лука и сразил кулингу наповал. В заключение Ямараджа сказал царицам: «Не глупо ли скорбеть о мертвом царе и не видеть, что вас тоже ждет смерть? Из-за своего невежества вы не можете понять, что даже если будете сотни лет оплакивать своего мужа, он не вернется к жизни, а за это время вы и сами умрете». Хиранья-Кашипу сказал: «Пока Ямараджа в облике мальчика поучал родственников царя Суяги, собравшихся у бездыханного тела героя, те с великим изумлением внимали его философским речам. Так они смогли понять, что все материальное не вечно, что рано или поздно всему в этом мире приходит конец». Дав эти наставления неразумным родственникам Суяги, мальчик, который был никто иной, как Ямараджа, скрылся от их взора. После этого они, наконец, совершили над телом царя Суяги погребальный обряд. Так что не горюйте из-за гибели тела, будь то своего или чужого. Только тот, кто погружен в невежество, обращает внимание на телесные различия и думает: «Это я, а это они, вот это принадлежит мне, а то им». Шри Нарада Муни продолжал: «Дитти, мать Хираньякашипу и Хираньякши, вместе со своей невесткой Рушабану, вдовой Хираньякши, внимательно слушала наставления Хираньякашипу. Выслушав их, она перестала скорбеть о смерти сына и обратила свои мысли к постижению истины».